Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашего гостя Ян Осин, заслуженный артист России, классический эстрадный певец, бас-баритон, композитор. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
От себя добавлю еще и прекрасный фотограф. Видела ваши снимки, причем уникальных фресок, о которых, я надеюсь, мы сегодня подробнее поговорим, псковско-новгородского периода, про который вообще мало что известно, вы это все каким-то образом откапываете. Как вы это все совмещаете?
Слава богу, что откапывать не приходится. Все-таки фрески, они на стенах храмов. Я не нахожу, я этим вопросом уже около 10 лет занимаюсь, помимо своей такой основной музыкально-певческой деятельности, поскольку сам я родом из Пскова, и все, что связано с моей родной землей, мне так или иначе близко. В данном случае я просто в детстве помню эти экскурсии, которые еще в советский период как бы не запрещалось приходить в храм как в памятник архитектуры. Я помню, как собор Преображенский в Мирожском монастыре весь расписан этими цветными фресками еще греческого периода, которым сейчас, ну, получается, 800 лет, 1155 год. И помню эти ощущения такие. Думаю, вот это да, это ж сколько труда потрачено, как это все красиво, они же цветные, там все это разноцветное, интересно. А потом, когда уже очень плотно занялся фотографией, одним из направлений деятельности, вот мне очень хотелось их зафиксировать в том виде, в котором они сейчас до нас дошли, потому что кто знает, что произойдет через какое-то время, их надо постоянно реставрировать, за ними нужно ухаживать. В каждом из этих храмов там влажностный температурный режим, там не всегда пускают даже специалистов, потому что, ну, важно соблюдать вот эту вот температуру, влажность внутри, чтобы с ними ничего не произошло. А в этом году меня очень сильно встревожил тот факт, что я в один из этих храмов, который расположен на Псковской земле, приехал, просто вот мимо проезжая, по сути дела, лишних 20 километров по проселочной дороге для меня не крюк.
А, вот так, да?
Да, заехал просто проведать. Я купил коптер в этом году и очень много делал съемок с воздуха, в том числе и храмов тех родных, в которых я часто бывал. И я просто ужаснулся физическому состоянию храма, когда там такие трещины в фундаментах и в стенах, что можно руку засунуть туда. Я, конечно, встрепенулся, написал большой пост в Инстаграме, в Фейсбук, меня перепостил журнал «Фома». Спасибо большое друзьям, потому что об этом нужно говорить. И меня тревожило то, что если зима начнется, туда будет попадать вода, естественно, в эти трещины, потом она будет замерзать, по законам физики расширяясь, то эти трещины станут еще больше, и мы рискуем просто нанести непоправимый урон этому храму.
Зима началась.
Зима таки началась, да. Но дело в том, что вот удивляет меня. Знаете, когда заканчивалась, еще война не закончилась, вот где-то в 44-м году Псков освободили, и вот северо-запад Советского Союза освободили. И что бы там ни говорили про советское правительство, про Сталина лично, но он издал указ, по которому 15 городов подлежали первейшему восстановлению после войны. То есть война еще не кончилась, они уже думали об этом. И восстанавливали храмы. Понимаете, что самое удивительное? Псков был разрушен, есть фотографии послевоенные, август-сентябрь 44-го года, когда он был уже освобожден. Практически руины. Доминирует Троицкий собор тоже с повреждениями, еще какие-то храмы, у которых нет куполов, колоколен, там проломлена крыша. Но эти храмы восстанавливались в первую очередь. Люди жили в землянках и восстанавливали наши святыни, архитектурные, художественные, мировые шедевры. Если уж там архитектор со всемирно известным именем Ле Корбюзье, он специально на один день приехал в Псков в 20-е годы, чтобы просто посмотреть своими глазами, не по открыткам, не по фотографиям. Он увидел, восхитился и по мотивам одного из храмов Богоявления Запского построил в Раншане капеллу, такую очень модерновую, современную, но в ней прослеживаются вот эти вот линии псковской архитектуры. То мы сейчас, мы запускаем в космос ракеты. Ну, не всегда удачно, как
показывает практика, да.
Но все-таки мы строим атомные электростанции по всему миру, мы добываем нефть, газ, алмазы и так далее, и мы не можем сохранить храм, которому 500 лет. Он простоял гражданскую, Первую мировую, Вторую мировую, и вот сейчас мы вот так к нему относимся. Слава богу, что сейчас Министерство культуры озаботились судьбой этого храма, нынешний временно исполняющий обязанности губернатора Псковской земли буквально через 2 недели после своего назначения приехал в Минкульт, звонил там во все колокола, и вроде бы я слышал, что ситуация с храмом Мелётова, она как-то так нормализуется, и туда направлена группа специалистов, ну, там будет какая-то консервация, и как-то приведен он в порядок, потому что мы рискуем просто потерять шедевр, которому 500 лет, и который находится в таком ужасающем состоянии. Слава богу, пока не фрески, но я слышал, что им тоже нанесен определенный вред, потому что нарушение баланса вот этого температурного, влажностного, это, конечно, очень плохо для таких настенных росписей.
Как хорошо, что вы купили коптер.
Да, очень хорошо.
С него все и началось. Иначе, ну да, мы бы потеряли.
Началось все с того, что я в этом году написал 2 песни, сам и стихи, и музыку, и мне захотелось сделать видеоряд, как сейчас, знаете, модно все-таки. Угу. И на концерте это мне приятно, когда я могу показать людям, даже тем, кто не бывал, например, на Псковщине или вообще там за границей, как я вот недавно во Франции выступал, и на одну из песен, которая, надеюсь, сегодня тоже прозвучит, сделал видеоряд «Старой Москвы». И я прям видел, они, во-первых, пели со мной, во-вторых, они показывали пальцем, говорили, вот, я это знаю, о, я здесь бывал. То есть это всегда людям интересно. И у меня не было видеокадров Псковщины родной. И вот я решил, что я сделаю это сам. Как говорят в народе, хочешь делать хорошо, сделай это сам. Вот так вот я в Мелётово попал, хотя в принципе, не собирался. Я думал, что там все нормально, и каждый раз, когда я приезжал, а я в течение 10 лет фотографировал эти фрески в разных храмах, и, конечно, бывал там очень часто, чтобы подготовить этот материал, собрать для выставки, которая, в принципе, уже к ней есть определенный интерес, есть интерес со стороны Россотрудничества, потому что это все-таки культурный проект такой большой, это будет не просто выставка, там будет в качестве фонового сопровождения звучать духовная музыка и в моем исполнении, и в исполнении моих, так сказать, друзей, хоровых коллективов. Какие-то диски я сам записывал как звукооператор, я не знаю, как создатель этого всего. Вот, то есть это будет интересно. Плюс будет, естественно, каталог в виде книги издан, где будет более подробная информация о каждом храме, об истории этих фресок, потому что там и греки писали, там и сербский след присутствует. А вершиной мастерства псковских живописцев был как раз тот самый храм в Мелётово, о котором я сейчас говорил, после которого псковичи расписали усыпальницу польских католических королей в замке Вавель в Кракове, что просто для меня удивительно. То есть настолько ценились эти мастера в эпоху Возрождения, что их пригласили в католическую Польшу, которая традиционно не дружила с Россией, уж тем более с Псковом.
Ну и тем более в Европе были свои мастера в эпоху Возрождения, масса художников, которых можно было позвать, конечно, на эти работы. То, что позвали псковских мастеров,
больше говорит... того, их не позвали. Я слышал, вот я совсем недавно узнал, что их просто взяли в плен.
Ах, вот как.
Да, то есть слава их была настолько большой, что о них знали, и когда возникла такая ситуация, что они каким-то образом оказались в плену. Ну, помните, как в фильме «Андрей Рублев», там они переходили, да, с места на место, и князь мог их запросто, ну, в данном случае, поляки.
Придержать.
Да, немножко придержать, пока не распишете. И вот, конечно, сочетание готических сводов, католических, таких сугубо католических, угу, средневековых, и псковских, ну, в данном случае, вообще православных фресок, это, конечно, удивительно. Но еще более удивительно то, что те мастера, которых вы сейчас упомянули, эпохи Возрождения, например, Тициан, он славился тем, что он мог выделить около 24 оттенков одного цвета. Псковичи смогли выделить, как вы думаете, сколько?
Затрудняюсь сказать, но думаю, что в разы больше.
40. Специалисты посчитали. То есть, представляете, какой уровень был мастерства вот той самой Древней Руси, в которую постоянно нам тыкают некоторые наши оппоненты, говорят, что это забитая страна, неграмотные люди, там Иван Грозный, убивающий там всех вокруг. А на самом деле, какой храм псковичи построили на Красной площади? Покрова на рву. Символ России, храм Василия Блаженного. Они построили, кстати, и в Свияжске, это же храм не просто так стоит на Красной площади, в ознаменование взятия Казани Иоанном IV. И когда Кремль Казанский нужно было восстанавливать, то псковичи и туда поехали. И в Свияжске построили храм, где сейчас монастырь. И там тоже есть наши фрески. Это будет продолжение моего проекта и Польша, и Свияжск, я надеюсь.
Ян, вы человек-оркестр. Мы вернемся к разговору. Давайте. О ваших фотографиях чуть позже, о вашей этой уникальной такой подборке. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами все-таки поговорили чуть-чуть о музыке. Вы же сами сказали, что фотографией занимаетесь в свободное от основной деятельности время. И если я правильно понимаю, все-таки, несмотря на то, что вы настолько глубоко погружены в фотографию, в изучение нашей истории через фрески, через вот эти визуальные образы очень яркие, вы все равно для себя, как основной род деятельности, определяете музыкальную культуру. И ваш бас-баритон, и то, что вы пишете музыку, и то, что вы поете и классическую музыку, и эстрадные какие-то композиции исполняете, и при этом поете в церковном хоре, вот, это все у вас выдает человека, который и в музыкальной культуре тоже очень многогранен. Для вас самого какая из этих ипостасей все-таки основная в музыкальном вот этом срезе?
Знаете, когда мне задают вопрос, вы все-таки кто? Вы музыкант, который фотографирует, или вы фотограф, который поет? Я иногда не могу ответить, потому что на все практически гастроли я всегда беру с собой технику фотографическую. И видео, там, камеры, и фотокамеры. Сейчас вот еще и коптер вожу, когда еду на машине, потому что с собой это все таскать очень тяжело. Понимаете, как? Я смотрю, видимо, на мир глазами фотографа, да, или видеографа, как сейчас новое появилось, например. То есть я как бы через объектив смотрю всегда. Я вижу, что можно зафиксировать, что интересно мне самому, что может быть интересно моим друзьям, там, моим подписчикам в Инстаграме, например, потому что я вижу реакцию на фотографии. Я, конечно, там публикую не только фотоработы, там есть какие-то фотографии из закулисной жизни, из концертных, там, из каких-то гастрольных поездок.
Самое
это
интересное
понятно.
Да, но там, для поклонников.
Там просто есть то разнообразие, которое мне самому интересно. И я, как мне однажды сказали, у нас с тобой одна заточка. То есть, вот мы как-то, вот, видимо, в детстве были так заточены, что мне это интересно все. Я не разделяю. Вот иду по Парижу, я прекрасно понимаю, что у меня с собой все время в кармане мобильный телефон. Если я не достаю профессиональный аппарат, я всегда смогу сфотографировать что-то, что я могу потом, ну, даже для себя, для памяти сохранить, и уж тем более показать своим друзьям. И поэтому я не знаю, что мне, в принципе, самое близкое. Понятно, что я в первую очередь музыкант. Все-таки по профессии, по второму институту я академический певец, потому что я сначала закончил технический вуз, а потом уже в достаточно взрослом возрасте поступил в Академию Гнесиных и окончил ее с красным аж дипломом, так вот умудрился. И, конечно, классическая музыка, она на меня очень сильно повлияла, потому что, придя в церковь уже после крещения, мой крестный отец, священник, он меня на клирос позвал. Давай, мол, Ваня, ты музыкальную школу закончил, давай, пой, читай. Так я начал петь, читать, а потом стали приглашать в один хор уже светский, в другой хор, потом в симфонический оркестр, в народный коллектив, потом и в Москву пригласили в итоге стать солистом оркестра Министерства обороны. Так что вот это такое поступательное движение, оно как комочек снежный, да, ты вот лепишь сначала что-то маленькое, а потом начинаешь катать его, и у тебя уже получается большой шарик, такое основание снежной, снежной бабы, что называется. Так и здесь, и классика, и эстрада, поскольку я все-таки на сцене, ну, сейчас, вот последние лет 8-10, процентов 80, а то и 90, я пою патриотические песни, как и советского периода, так и современные, потому что очень много, слава богу, есть таких композиторов, поэтов, да вот и сам стал писать, которые пишут о России сейчас. Мне кажется, это очень важным, потому что если мы зациклимся на старом репертуаре, то развития это не будет. Ну, сейчас вы видите по некоторым телепроектам, как много сейчас в кавычках Магомаевых развелось. И у меня возникает два вопроса. Либо ты не можешь спеть, как бы ты это проживал, этот репертуар, да, либо ты уже настолько привык подражать, что ты можешь петь только так, и в другом репертуаре ты боишься просто из него выходить, потому что там сравнивать не с чем, но сравнение в любом случае не в твою пользу. Поэтому я считаю, что современный репертуар очень важно развивать и показывать людям, и слава богу, что на своих собственных сольных концертах и даже в сборных у меня есть такая возможность эти новые песни показывать. И они как раз очень нравятся людям, потому что, ну, действительно, мы любим эти песни старые, и поем их всегда, и в застолье, там, и на концерт. Но иногда хочется и глотка свежего воздуха.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ян Осин, заслуженный артист России, классический эстрадный певец, бас-баритон, композитор, фотограф. Мы говорим о разных гранях талантов Яна. И мне бы хотелось сейчас, чтобы мы с вами поговорили о том, как все-таки для вас, насколько важным толчком стало то, что вы в 16 лет сознательно приняли крещение. 16 лет – возраст сложный. Ну, там, переходный возраст, как это сейчас, ну, по-разному называют, такой, ну, дух протеста. Это из протеста случилось? Или это было каким-то осмысленным шагом или итогом какого-то поиска внутреннего? Что произошло?
Знаете, могу сказать точно, что протеста никакого не было, потому что как бы ни относились к советскому периоду, но лично я и мои, ну, надеюсь, ближайшие друзья не помнят никакой антирелигиозной пропаганды в 70-е и 80-е годы. Ни в детском саду, ни в школе, ни в начальных классах, ни в средней школе, ни в выпускных. Никто нам ничего не говорил против религии, Бога, церкви. Больше того, я просто родился в таком городе, в котором ты стоишь в какой-то точке города, ты по сторонам смотришь, и вокруг тебя 3-4 храма. В прямой видимости. Они все были восстановлены. На всех были таблички, памятник архитектуры, храм 13-го, 14-го, 15-го, 16-го века. То есть ты, когда живешь в этой атмосфере, для тебя это все естественно.
Но они не действующие были в Пскове.
Тогда действующих было всего несколько храмов. Угу. К сожалению, ну, конечно, Троицкий собор кафедральный. Я знаю, что были ограничения. Я скажу точно, что я на крещение приносил еще паспорт, потому что это был 89-й год, и всех фиксировали, кто приходит. Но, конечно, уже за этим так не следили. И могу сказать самое главное, что все-таки крещение и то, что последовало после, это было основным отправным моментом во всем моем творчестве, потому что все, чем я занимаюсь последние, сколько уже там, 25 лет, да, условно, 26-27, это все так или иначе имеет свои корни внутри церкви. Ну, как Федор Иванович Шаляпин говорил, мой самый, так сказать, большой кумир, хотя слово неправильное, наверное, идеал творчества, как человек разноплановый, он же не только пел, он еще был скульптором, художником, то есть он был таким органичным очень человеком во всем, чем он занимался. Он говорил так, что все наши великие певцы, они вышли из церкви. Церковного клироса. Ну, потому что это была первая ступень музыкального образования, где не было музыкальных школ в царской России. Такого направления не было. Школы были церковно-приходские. То есть человек приходил в школу, он там изучал грамматику, он изучал арифметику, чтение, там, чистописание, как там, я не знаю, это было все, я не изучал подробную историю. Но он, так или иначе, приходя на церковный клирос, он получал огромный объем информации. Он знакомился с этой музыкой, и с музыкой старого периода, там, древнерусские распевы, и с музыкой композиторов, там, уже эпохи Возрождения, там, Бортнянский, Дегтярев и другие, которые уже имели итальянские такие вот корни, кто-то в Италии учился, Ведель, например, там, известные концерты духовные этих композиторов. Потом стали появляться плеяда композиторов уже с русскими корнями, Чесноков, Архангельский, там, священник Турчининов, которые уже писали музыку, частично основываясь на церковных старых распевах, частично на распевах, там, поместных церквей, там, тоже киевский распев, там, и болгарский распев и так далее. То есть человек погружался в эту музыку и образовывался так. Плюс это все-таки гармония внутри храма, ты когда находишься, да, колокольный звон, церковная музыка, правильное чтение, церковно-славянский язык, который основой был, ну, для всех, включая Пушкина, который сам об этом говорил. То есть вот, следуя заветам Федора Ивановича Шаляпина, я сам его как раз после крещения и услышал, опять же. То есть я вот начал развиваться как-то вот по линии пения, и которая все шире и шире заполняла все мои вот эти вот пустоты, видимо, моих творческих интересов.
А пустоты творческих интересов, они были как-то, может быть, связаны с, ну, ощущением того, что вам хочется чем-то наполнить свою жизнь, вот какими-то, не знаю, смыслами, вот поиски смыслов?
Знаете, вот той же фотографией я, например, увлекался с детства, поскольку отец у меня этим занимался очень много. Ну как, раньше же не было моментальной фотографии, то есть ты должен был взять фотоаппарат, зарядить туда пленку, в основном черно-белую, отфотографировать.
Это был творческий процесс.
Ты не видел, что у тебя получилось, да, сразу. Ты должен был проявить пленку, потом напечатать с красным фонариком там на кухне там, или в ванной, напечатать эти фотографии. Это было очень интересно. Я помню эти ощущения с детства и помню, что я, в принципе, уже тогда начал смотреть, видимо, на мир глазами фотографа. Когда у меня появился первый свой фотоаппарат, смена символ. Все-таки их было тоже не просто найти в провинциальном городе, там завозились небольшими партиями. Но я это помню. Я помню слайды, я люблю их пересматривать. Какие-то вот эти ощущения цветовые. Помню, это зеленая трава. Она была настолько зеленая, и небо настолько голубым. Не потому, что это в детстве было. Я сейчас смотрю и удивляюсь, насколько было высокое качество этих вот этих продуктов, да, в данном случае пленки цветной. Ее нужно было возить вообще там в столичные города, в Питер, в Москву, потому что у нас их не делали тогда. А сейчас мы имеем возможность сфотографировать на телефон, да, сразу увидеть, что получается. Фильтры там какие-то люди там набрасывают, меняют лицо там и так далее. Тогда этого не было, и процесс творческий, он заключался в том, что ты должен сначала увидеть, потом зафиксировать, потом подождать и, может быть, даже переварить в себе, да, вот эти ощущения. А потом, увидев результат, уже пытался там как-то запомнить, что ты делал в процессе, да, как тебе добиться еще более интересного кадра вот с этого же ракурса или с другого. Ну, и, естественно, возникали всякие идеи. Давай я вот так придумаю, вот, фотографировать, допустим, с одной точки, там, там, несколько раз в год, чтобы посмотреть, как меняется природа, или там что-то еще. Поэтому это были не пустоты, это мне все было интересно. Вот мне и сейчас все интересно. Вот с тем же коптером я никогда не думал, что я освою этот процесс и буду летать. И все друзья говорят: как это так? Ты вот, я говорю, вот так, научился, и все. Так же, как на велосипеде, когда ты научишься кататься или на коньках, и ты уже не забудешь, что это такое.
То есть вы каждый раз осваиваете новый велосипед. Как это здорово!
Это не новый велосипед, это просто одна из граней того, что мне может быть полезно в моем творчестве и в музыкальном, поскольку те же самые съемки я использую для видеорядов на свои же собственные песни. То есть это все равно какой-то такой клубочек, где в такой в один большой пазл, такой объемный, соединены разные, разные сферы моего творчества. Это мне нравится. Опять же, помните, Энгельс, перефразируя слова наших православных старцев, говорил, что отдых – это смена деятельности. Вот у меня в жизни это происходит так. Если я сегодня на концерте или там на гастролях, у меня с собой техника, я завтра после концерта отдохнул чуть-чуть, пробежался по тому городу, где я нахожусь, поснимал, посмотрел, поглядел, пообщался с людьми, на какую-то там экскурсию меня отвезли в монастырь в какой-то интересный. Ну, то есть это все интересно.
Вам просто очень интересно жить. И сейчас вы на радио, это тоже очень хорошо, потому что мы через вашими глазами, фотографа, можем увидеть какие-то вещи, которые, ну, не знаю, там, не все были в Пскове. А вы рассказываете, это очень ярко и
жаль,
визуально.
Жаль, что на радио не можно увидеть.
Я бы сказала, что мы над этим работаем, но это не так.
Ну, ничего, ничего. Я думаю, что наши слушатели, если они захотят посмотреть на эти фотографии...
Где их можно увидеть, скажите?
Ну, во-первых, у меня есть свой сайт. Я думаю, что любой желающий наберет в поиске Ян Осин, и там он увидит его практически сразу, потому что он очень простой. Осин.ру. Там ничего сложного. В принципе, в Фейсбуке, в Инстаграме я там никак не шифруюсь никакими там псевдонимами и другими именами. Я там так или иначе со своей собственной фотографией на аватарке присутствую, поэтому там тоже можно найти меня. А еще лучше приехать на Псковскую землю и посмотреть своими глазами. Там и Пушкин похоронен в Святогорском монастыре, где он по соседству в Михайловском написал очень много известных всему миру произведений.
И где он прыгал через стулья со словами «Айда Пушкин, айда молодец».
Молодец, да. И там и ледовое побоище, известное всему миру, опять же, Александр Невский на льду Чудского озера разгромил тевтонских рыцарей. И государственность зарождалась в Изборске, в Новгороде и в Старой Ладоге. Трувор, Рюрик и Синеус приехали в 862 году, так сказать. Так что там так, и княгиня Ольга, первая христианка. Угу. И я даже думаю, что князь Владимир, мое такое, ну, не еретическое, но предположение, что все-таки время было непростое, X век, еще христиан практически на Руси было очень мало. Я думаю, что княгинюшка, она все-таки своего внука тайно таким мирским крещением крестила, потому что он, князь Владимир, провел первые 12 лет на Псковской земле в деревне, по-моему, Дубник или Будник, сейчас могу ошибиться, мне сейчас эти наши историки закидают камнями, но, в общем, он провел их на Псковщине недалеко от имения самой княгини Ольги, откуда ее князь Игорь забрал в жены. И у меня такое ощущение, что вот так, такой факт мог иметь место. Все-таки небезопасно было. Она уже как христианка, она уже понимала, что человек без крещения – это не есть хорошо.
Ян, вы так любите свою страну, нашу. И песни соответствующие у вас. Я думаю, что нам пора сейчас уже послушать что-то в вашем исполнении, музыкальную композицию. «Я люблю тебя, Русь». С нее начнем.
Давайте, потому что, в принципе, я в ней выразил то, что я чувствую по отношению к своей родине.
И это ваша музыка и ваши слова.
Да, получилось так, что сначала была написана музыка на другие стихи, но потом, ну, знаете, как у творческих людей судьбы сходятся, расходятся, вот так судьба распорядилась, скажем, что мне пришлось написать свои собственные стихи на уже имевшуюся мелодию, и я решил выразить то, что я чувствую. Ну, во-первых, это ни в коем случае не противопоставление мной очень любимой песни Давида Духманова на стихи Михаила Ножкина «Я люблю тебя, Россия», я ее сам очень часто исполняю, и с разными коллективами, и очень люблю. Она тоже такой символ для меня и моей родины, и отношения к ней. Это просто вот такая лирико-патриотическая композиция получилась. И я очень рад, что за последний там год-полтора, сколько она написана, я очень много ее где исполнил. Я тоже на нее сделал такой видеоряд небольшой, там он где-то на просторах Ютуба уже гуляет вовсю. Так что, в принципе, это просто мое выражение любви к своей родине, А родина для меня – это не только Псков. В Москве я уже живу там, порядка 20 лет, поэтому и Москва тоже как столица всей России. Родина для меня, в принципе, это и территория всего бывшего Советского Союза, потому что, приезжая на гастроли в Прибалтику, я вспоминаю, как я в детстве приезжал в Ригу, например, на Украине. Ну, еще до этого кризиса, так сказать, это тоже моя родина. И Грузия, хотя я там никогда не бывал, но я прямо чувствую, что это тоже часть моей родины, потому что вот я так воспитан был в Советском Союзе, что это все наша большая страна общая.
Ян Осин, «Я люблю тебя, Русь». Послушаем эту композицию.
Судьба к тебе порой была жестока, но ты для дел великих создана. Врагам мишень для горького упрека, а я горжусь тобой, моя страна. Сплетенье рек и рощи и долины, твоим полям конца и края нет. И снежных гор седые исполины, и синь озер, встречающих рассвет. Я люблю тебя, Русь, беззаветно и сильно. Каждый раз вдалеке от тебя я молюсь. Пусть Господь осветит, даст величие России. Пусть Господь навсегда сохранит мою Русь.
Ян Осин, заслуженный артист России, классический эстрадный певец, бас-баритон, композитор. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».